подводит итог под определенным этапом работы, которой занимался докладчик в течение последних лет. Результаты публиковались систематически, начиная с 90-х годов еще, в докладах Академии наук по представлению академика Арнольда. Последние годы в журнале в основном «Космические исследования». И вот сейчас, в некотором смысле, я хотел бы завершить вот тот этап, который охватывает эти самые публикации, причем кое-что здесь будет представлено и нового, что еще не было опубликовано. Но сразу же должен сказать, что доклад по существу состоит из двух частей различных. Одна часть – это констатация того, что мы наблюдаем в природе. И здесь слуга докладчика может быть только в том, что я подверг определенной систематизации известные эмпирические факты. Ну и, кроме того, представляю сейчас некоторые новые обнаруженные мной закономерности, которые остались почему-то незамеченными специалистами, которые много лет занимаются проблемами космологии и планетологии. Значит, хотел бы начать с фразы, которая принадлежит знаменитому нашему механику Мандельштаму. Вот для тех, кто сидит там вдали, я прочитаю ее. При медленном изменении параметров квантованный осциллятор остается квантованным сохранением квантовых чисел. Значит, речь пойдет сейчас о некоторых адиабатических инвариантах, причем термин этот трактуется расширительно, и в данном случае я буду иметь в виду не его классическую трактовку для неквантованных систем, а то, о чем как раз вот говорил Мандельштам. Ну, речь идет о некоторых закономерностях, которые сформировались, по-видимому, еще во времена, когда Солнечная система представляла собой какое-то плазменное облако, и сохранились удивительным образом до наших дней. И вот это самое инвариантность является одним из эмпирических фактов, который можно, вообще говоря, объяснить математическим моделированием, хотя, в общем, довольно трудно в него поверить. Но это, тем не менее, эмпирический факт. Аннотацию я пропущу. А вот содержание доклада. Значит, адиабатические инварианты солнечно-планетарной системы, именно в том смысле, как я сказал, адиабатические инварианты спутниковых систем планет Солнечной системы, линейные возмущения плазмы, образующие элитные кольца, нелинейные возмущения плазменных колец. Вот эти два последних пункта, это уже вторая часть как бы доклада, где пойдет речь не об эмпирических фактах, а попытке их объяснить, исходя из строгого решения некоторой краевой задачи собственными числами, которые являются как раз вот эти самые адиабатические инварианты. Значит, это краевая задача потребовала довольно много усилий для своего решения, и хотя сформулирована была мною довольно давно, но потребовалось, как я говорил, довольно много труда для того, чтобы получить замкнутые аналитические решения, которые оказались достаточно интересными в том смысле, что из них именно следуют, теоретически подчеркивая, вот эти самые инварианты. Надо сказать, что мне неизвестно каких-нибудь исследований ни в отечественной, ни в зарубежной литературе, в которых удалось бы такого рода вещи аналитически получить. Хотя одному только закону Баде, который, кстати, является чисто эмпирическим законом, посвящена огромная литература, но, в общем, никаких аналитических решений, соответствующих по существу, видимо, не существует. Так вот, что такое адиабатические варианты солнечно-планетарной системы, о которых пойдет речь? Это, прежде всего, некоторый орбитальный, скажем так, адиабатический вариант, который представляет собой квантовое число, которое получится, если секториальную скорость, удвоенную планеты, поделить на некоторый квант секториальной скорости, который представляет собой эмпирическое число, и в некотором смысле аналогичен, как будет в дальнейшем видно, постоянный планка из микромира, так сказать, заимствованный, ну, нормированным определенным образом применительно к этой самой макросистеме. Этот квант – это эмпирическая константа. И надо сразу рассказать, что в отличие от микромира, где это постоянная планка едина для всех атомов, всех элементов известных здесь, для каждой планетарной системы это число является различным, и делается здесь попытка установить связь между этими квантами секториальной скорости для Солнечной системы планетарной и для спутниковых систем. Дальше оказывается, что существует инвариант, который был, хотя и не назван, но замечен в одном из исследований, из которого я заимствовал исходную информацию. Вот. И главное, что замечено было автором, это то, что собственная, определенным образом нормированная угловая скорость вращения планет, она оказывается связана также определенным квантовым соотношением вот с этим самым квантом секториальной, орбитальной секториальной скорости. Если более тщательно пронормировать эту величину, то получается еще один инвариант. Назовем его так, инвариантом собственного вращения, n маленькое, который конструируется таким образом. Можно поставить в соответствие каждой планете некоторый квантовый ротатор, который представляет собой произведение угловой скорости собственного вращения на квадрат радиуса планеты. Вот такого рода комбинация, это по существу удельный кинетический момент диска, который имеет такую же размерность, как радиус планеты, отнесенный к массе планеты. Вот если его отнести к кванту орбитальной секториальной скорости, то оказывается, что мы получим число n маленькое, которое для всех планет Солнечной системы представляет собой либо единицу, либо половину. То есть это находится в полном соответствии с тем, что мы видим в микромире, где, соответственно, частицам элементарным бозонного типа соответствует квант собственного вращения, вот этот самый спин, будем называть его по аналогии с микромиром, равный единице, а частицам фермионного типа, как электроны, например, спин соответствует половине. Так вот, поразительным образом мы наблюдаем то же самое в Солнечной системе. Причем эти спины, как вот здесь видно, они честным образом связаны с орбитальными квантовыми числами или, что то же самое, с орбитальными инвариантами. Ну, теперь, конечно, естественно, ввести полный адиабатический инвариант, который представляет собой сумму этих инвариантов. Ну, то есть, по существу, удельный, отнесенный к массе кинетический момент планеты с учетом ее собственного вращения. Вот это и есть эти самые инварианты, причем хотел бы подчеркнуть, что эмпирически установлено, первый обратил внимание на это, по-видимому, Альберт Михайлович Чернецкий, хотя идея сама такой аналогии витала в воздухе еще со времен Резерфорда. Так вот, этот самый орбитальный квант соответствует очень точно, значит, соответствующим параметрам для планет Солнечной системы, для планет спутниковых систем, если каждый раз брать, конечно, нужную величину эмпирического этого самого кванта. Значит, вот то, что систематически было проведено применительно к Солнечной системе, и чем я пользуюсь здесь, это эти результаты принадлежат Горееву, который работает в Дубне, и он придал наиболее наглядную форму, значит, тому, что мы называем изоморфизмом явлений в макро- и микромире. Так вот, посмотрите, как выглядят интересно вот эти квантовые числа для Солнечной орбитальной системы. Интересно, что квантовые числа, которые в первой строчке написаны, они идут прямо в естественной последовательности 2, 3, 4, 5, 6 до Марса включительно. Причем 2 – это квантовое число гелиосинхронной или гелиостационарной, если хотите, орбиты. Причем эти с точностью до нескольких процентов выполняются, как обнаружил Гореев, закономерности и для планетарной системы, и, забегая несколько вперед, должен сказать, и для спутниковых систем. Так вот, значит, что можно здесь заметить, что как раз вот уже в этой таблице видны два числа, половина единицы для второго из адиабатических вариантов. Ничего сказать о таких инвариантах для Меркурия и Венеры мы не можем, потому что то, что мы наблюдаем сейчас, видимо, искажено сильно приливными эффектами, поэтому здесь стоят знаки вопроса. Теперь, если посмотреть, как дело обстоит с юпитерианской группой, то здесь наблюдаются те же самые закономерности, хотя есть пропуски в этих самых квантовых числах. Но вот вы видите, что для астероидов квантовое число или первый из адиабатических инвариантов – это 8, дальше идет 11, 15, 22, 27. И с этой точки зрения микротерминологии, принятой для частиц микромира, значит, надо сказать, что Юпитер, Уран и Нептун аналогичны частицами фермионного типа, а Сатурн – бозонного типа. Теперь, значит, мы попытаемся сделать то же самое для адиабатических вариантов спутниковых систем планет Солнечной системы. Значит, речь идет о следующем, что в работах Гореева и других для каждой из спутниковых систем выбиралось некоторое по одному из спутников эмпирическое число, которое кванту секториальной скорости соответствует для данной спутниковой системы. А дальше показывал, что если воспользоваться этим квантом, то мы получаем очень точно квантовые числа для всех практически орбит спутников. Попытки каким-то образом согласовать между собой эти эмпирические константы не приводило к успеху до сих пор. Вот здесь делается попытка, значит, такую закономерность усмотреть. Вот оказывается, что если мы введем вот такие безразмерные параметры, которые видны в первой группе формул, то оказывается, что можно установить, что сами кванты секториальной скорости для всех спутниковых систем квантуются относительно кванта орбитального, соответствующего Солнечной системе. Вот это вот новая совершенно закономерность, я вскользь упоминал о ней в своем прошлом докладе, сводится к тому, что мы можем ввести еще одну группу квантовых чисел, которые уже соответствуют квантованию самих как бы коэффициентов вот этих или квантов, иными словами, удвоенной секториальной скорости для всех спутниковых систем Солнечной системы. Вот, значит, я покажу, что мы получим, если так поступить. Вот, посмотрите. Значит, через n со значком c обозначен, значит, как раз квант секториальной скорости, удвоенной для спутниковых систем по отношению к аналогичному кванту для орбитальной системы. Я специально перегруппировал эти самые планеты таким образом, чтобы получилась возможность объединить некоторые группы спутниковой системы и планетарную систему, если надо, которые идентичны по этому параметру. Вот, как видите, Земля и Нептун попадают в одну группу с значением единица. Это значит, что у них получается такое же значение, вот этого самого, одинаковое значение этого квантового параметра. Солнце и Юпитер в другую попадают в группу. Марс, Уран в третью. Особняком стоит Сатурн, у которого это число 6. В предпоследней строчке эти самые значения квантовых чисел новых отнесены к квантовому числу гелиосинхронной орбиты. Ну, тогда, естественно, получается вместо единицы половинки и, соответственно, другие числа такими же. В нижней строчке повторены значения второго из инвариантов, то есть спина для всех планет, которые здесь перечислены, начиная с Земли, кончая Сатурном. Значит, таким образом мы наблюдаем еще один уровень квантования, который оказывался вне поля зрения специалистов по планетологии или космологии, который вот здесь обозначен как квантовое число nc. Теперь оказывается, что удалось заметить еще одну закономерность, которая совсем уж новой является. В докладе, который, по-видимому, в какой-то из ближайших, значит, наших на каком-то из ближайших семинаров будет представлен Викторией Ивановной Прохоренко, там введено понятие так называемых D-сфер, которые представляют собой нечто, соответствующее учету влияния гравитационного сжатия планеты и влияния внешнего тела. Ну, практически речь идет о влиянии Солнца и влиянии сжатия планеты. Вот граница, где эти гравитационные эффекты являются одинаковыми, представляют собой сферическую поверхность некоторую, радиус, до которого был Викторией Ивановной определен. И вот, значит, я, используя эти радиусы, отнесенные к собственному радиусу планеты, я установил такую любопытную закономерность, что если ввести некоторый квант, который квант вот этого самого параметра безразмерного, если безразмерным параметром считать отношение радиуса гравитационной сферы к радиусу планеты, то если ввести квант этого параметра, для планет земной группы он равен 1,37, а для планет юпитерианской группы 2,21, то вот получается такой поразительный факт, что практически оказывается, что эти вот квантовые числа, полученные для D-сфер, они почти точно совпадают с орбитальными квантовыми числами для всех планет, которые здесь перечислены. Как видите, для планет земной группы, если нормировать по одной какой-то только планете, получается вот такое соотношение 5,5 и 6,7 соответственно. Для всех остальных практически совпадают квантовые числа, кроме Урана, у которого оно, это число, 18 вместо 22, но это добавляет еще одну загадку к тем многочисленным, которые преподносит ученым эта вот загадочная сама по себе планета Уран. Вот надо сказать, что вот то, о чем я сейчас сказал, это никогда и нигде не публиковалось, и, безусловно, никем не было замечено, потому что сами эти самые D-сферы возникли только недавно в исследованиях, проведенных Викторией Ивановной, а вот их сопоставление с орбитальными квантовыми числами дает вот такой поразительный результат. Теперь, конечно, было бы любопытно посмотреть, как обстоит дело с магнитосферами, где можно определенно усмотреть аналогию, так как магнитосфера планеты складывается, собственно, из эффектов, связанных с внутренними полями или полем магнитным и воздействием солнечного, значит, магнитного поля и солнечного ветра. Вот оказывается, что здесь тоже закономерность определенная наблюдается, что если взять из таблиц безразмерные радиусы магнитосфер, отнесенные к радиусу планеты, то вот наблюдается такая закономерность, которую в последней строчке можно увидеть. Так. Получается, что действительно радиусы эти безразмерные магнитосфер, они не столь точно, как те, о которых я говорил только что, но тоже представляют собой некоторые квантованные величины и связаны определенными квантовыми соотношениями, которые вот в последней строчке это можно увидеть. Значит, резко выпадает Юпитер, у которого по абсолютным величинам, по абсолютной величине этого квантового числа, ну, можно объяснить это, по-видимому, очень мощным, уникально мощным магнитным полем Юпитера. Теперь, значит, после констатации вот того, что можно отнести к устройству динамического портрета Солнечной системы, я перейду к тому, что связано с попыткой объяснить генезис того портрета, который мы сейчас наблюдаем. Значит, здесь я руководствуюсь высказыванием Альвена, которое здесь выписано, прочитаю его. Основное отличие Солнечной системы состоит, по-видимому, в том, что в прежние времена плотность плазмы окружающее центральное тело была гораздо выше, имеется в виду, чем та, которую мы сейчас наблюдаем. В результате могло реализоваться состояние частичной коротации, совместного вращения, свободно вращающейся плазмы, окружающей центральное тело. Строение пояса астероидов и колец Сатурна объясняется этим явлением. Я хочу добавить, что, как выясняется, этим явлением объясняется вообще весь динамический портрет Солнечной системы, а, по-видимому, аналогично экзопланетных систем. Вот посмотрим, как выглядит тот исходный диск, который я однажды здесь уже показывал, который был зафиксирован телескопом Хаббл, и который можно поставить в соответствие с тем протокольцом из замагниченной плазмы, о котором говорит Альвен. Значит, имеется в виду плазма, разряженная с высокой электронной концентрацией, которая образует некоторое кольцо, вращающееся вокруг центрального тела, обладающего магнитным полем, которое в первом приближении можно считать дипольным, причем диполь наклонен под малым углом к оси вращения. Откуда взялось это вращение, исходное магнитное поле, этот вопрос не рассматривается ни Альвеном, ни другими исследователями. Мы принимаем его как нечто данное, так сказать. И речь идет об эволюции этого кольца, которое превратилось со временем за несколько миллиардов лет в ту Солнечную систему, которую мы наблюдаем сейчас. Значит, я в двух словах, все-таки, чтобы не нарушать преемственность, повторю то, что послужило основой исследований автора, которые привели вот к тем результатам, которые позволяют установить соответствие между микро- и макромиром в части вот этих самых инвариантов, о которых шла речь, ну и вот подтвердить определенный изоморфизм, который мы здесь наблюдаем. Значит, дело в том, что вот эти самые величины инвариантов, о которых шла уже речь, здесь еще выписаны и радиус соответствующей планетарной орбиты, оказывается, можно выразить через, в конечном счете, через угловую скорость собственного вращения центрального тела и его массу, но, значит, это позволяет, один раз решив некоторую краевую задачу, уже получить весь этот самый динамический портрет этой Солнечной системы и аналитически получить то квантование, которое, в общем-то, ни из каких законов классической механики не следует. Значит, напомню, что результат, который является основополагающим для доказательства вот этого самого изоморфизма, получен был таким образом. Значит, была сформулирована краевая задача для исходного вращающегося кольца из плазмы высокой разряженности и высокой электронной концентрации на основе обычных классических постулатов магнитогидродинамики. И поначалу автору представлялось, что можно получить каким-то образом, исходя из того, что некоторые радиусы могут оказаться в соответствующем неустойчивому состоянии, получить щели между кольцами планетными. И это было бы, так сказать, первым шагом в понимании того, что произошло со временем из этого кольца. Вот эта идея оказалась неверной, и в конечном счете получилось нечто другое. Значит, удалось, написав в конечном счете уравнение соответствующей краевой задачи, о которой я говорил, применяя определенные процедуры, превратить их в систему бесконечного порядка обыкновенных дифференциальных уравнений. И вот вместо неустойчивости, исследуя спектр собственных значений, удалось найти такие значения угловой скорости и радиусов соответствующих, при которых могут существовать возмущения стационарные относительно самого соответствующего узкого кольца. Ну, в механике такое состояние не является чем-то удивительным, довольно широко известно для различных динамических систем, Ну, простейший пример – это вращающийся вал, у которого при обратной прецессии существуют формы собственных колебаний, которые стационарны в системе координат, связанных с вращающимся валом. Вот эти стационарные формы интересны тем, что они, естественно, не сопровождаются диссипацией энергии. И вот именно такие формы удалось, исходя из аналитического решения задачи и соответствующие им собственные числа, отыскать для вот этого исходного плазменного протокольца. Причем оказалось, что существует бесконечное число форм, которые образуют очень богатый спектр. Причем есть три группы собственных значений в этом спектре, которые поразительным образом совпадают с квантовыми числами, которые встречаются в решении уравнения Шрёдингера для атома водорода. Вот эти самые квантовые числа, они определяются, в конце концов, вот той простой аналитической формулой, которая красным выписана, которые позволяют найти вот этот самый весь спектр и для колец будущих, и для планет, потому что одна из асимптотик, соответствующая малым значениям одного из квантовых чисел, соответствует появлению в результате эволюции планетных колец, а другая соответствует появлению планет. Короче говоря, значит, на кольцах я сейчас не буду останавливаться, а для планет получается, что мы некоторые из этих колец будем иметь, которые я называю суперэлитными кольцами, которые обладают как раз таким же квантованием секториальных скоростей, ну и, соответственно, радиусов и периодов, которые получаются у электронов в боровской модели атома водорода. Вот это, хотел бы еще раз подчеркнуть, это квантование получается аналитически, а не путем каких-то умозрительных соображений. Так? Вот эти самые варианты, с которых я начал, получаются путем определенных преобразований. Значит, если рассматривать эволюцию этого протокольца плазменного, когда постепенно исчезают пандерамоторные силы вследствие исчезновения электропроводности плазмы по мере слипания частиц, и вот если рассматривать два состояния с наличием этих пандерамоторных сил и с их отсутствием в конце эволюции, то вот в конце эволюции как раз мы получаем те закономерности, которые характерны для современных, наблюдаемых сейчас, адиабатических инвариантов.
Красным очень трудно читать, может, я просто не вижу. Вот камалы, что здесь такое камалы?
Сейчас я найду.
Вот S есть у нас с вами, ню есть, K большой, это понятно, вот камалы.
Ну, это просто, будем говорить так, квантовые числа, о которых я говорил, это S, одно из чисел, ню и K большое, так? А вот камалы – это просто комбинация определенных этих квантовых чисел. Это число S, плюс число ню и минус двойка.
А к чему оно относится? Вот можно, ну, можно кучу комбинаций описать из целых чисел?
Ну, мы можем из этих самых исходных, из квантовых чисел, некоторые комбинации линейные сформировать. Вот одна из этих комбинаций – это камаленькая. В общем, она как раз понадобилось нам для того именно, чтобы установить соответствие с уравнением Шрёдингера. Мне она не нужна, она только показывает, что те найденные квантовые числа при соответствующей линейной комбинации переходят в квантовые числа уравнения Шрёдингера. Для дальнейшего это не требуется. Это демонстрация только изоморфизма, не более того. А для дальнейшего, по существу для планет, требуется одно главное квантовое число, n большое. Вот на нем и строится вся дальнейшая игра. Ну, теперь оказывается следующее, что для той аналитической модели, о которой шла речь, если мы попытаемся поставить в соответствие некоторую механическую модель по такому правилу, что спектр собственных значений этой механической модели соответствовал бы как раз набору собственных значений элитных для той математической модели, которая рассматривалась, исходя из концепции вот этого плазменного кольца, то оказывается, что можно сконструировать механическую модель, она здесь как раз показана. Это жесткая рама треугольная, на которой натянуты струны, на каждой из которых размещено определенное число масс, причем по определенному правилу меняется величина каждой из этих масс, которые на каждой струне одинаковы, и по определенному правилу меняется число этих самых масс. Вот если сконструировать такую механическую модель и открыть книжку Анатолия Исааковича Лурье, которая называется «Операционное исчисление», которое уже стало библиографической редкостью, то мы найдем там решение задачи для струны, закрепленной по концам с массами, которые соответствуют одной из струн, которая здесь находится, так, и у которой как раз получается такой спектр. Вот совокупность этих струн, если определенным образом менять массы и число их, дает полный спектр тех самых элитных собственных значений, которые получаются из решения краевой задачи для плазменного кольца, о которой я говорил. Так. Значит, вот те уравнения, которые здесь выписаны, они как раз соответствуют тем, которые приводятся в книжке Лурье. Надо только определенным образом натяжение струны подобрать и величину масс, которые на каждой из струн находятся, для того, чтобы получить полное соответствие спектров. Теперь, значит, остается сделать еще один шаг важный для того, чтобы более подробно представить себя, что это за возмущения, которые являлись прообразами планет, которые мы наблюдаем сейчас. Значит, еще раз повторю, как представляется этот сценарий, известный, вообще говоря, в планетологии, что в результате аккреции происходит слипание постепенных частиц, которые рано или поздно превращаются в твердые частицы и в конечном счете образуют планеты. Вот так происходит вся эта ситуация, но исходным являются те стационарные возмущения, которые характерны для элитных колец, которые характеризуются тем, что эти возмущения как бы приклеены к кольцу, и поэтому они не испытывают диссипации, и в рамках этой, конечно, математической модели должны существовать вечно. Так вот, любопытно, конечно, сделать следующий шаг и попытаться сконструировать такие возмущения, которые и при немалости их, то есть уже при нелинейной постановке задачи, сохраняли бы такие же самые свойства. И совершенно не очевидно из линейной задачи, что эти свойства стационарности относительно самого кольца сохранятся, если мы откажемся от предположения, что возмущения малые. Но вот для того, чтобы сделать этот следующий шаг, нам надо обратиться к солитонной теории и посмотреть, как будет обстоять дело, если эти возмущения представляют собой возмущения немалые, а то есть немалые, то есть они вообще должны описываться какими-то нелинейными закономерностями. Вот теперь мы обратим внимание на солитоны, которые были обнаружены, хотя и не названы так еще, Расселом в конце прошлого столетия, и представляли собой уединенные волны на поверхности жидкости, что казалось столь необычным, что даже великий Стокс не поверил в возможность существования этих волн. Расселу приходилось доказывать, что они действительно существуют. Рассел не был теоретиком, был инженером, он их просто наблюдал при своих экспериментах с кораблем, который протаскивался по каналу. Вот эти самые уединенные волны, обнаруженные Расселом, породили целую теорию солитонов, по которой имеется огромная литература. Здесь в качестве примера приведено, конечно, в искаженном вертикальном масштабе, вот волны на поверхности воды. Ну, кстати сказать, известный всем цунами, это как раз один из примеров солитона на поверхности воды. Солитоны являются нелинейными образованиями. Им присущи некоторые закономерности интересные, которые как раз помогают понять некоторые тонкие аспекты того, что, по-видимому, происходило на этапах начальных зарождения нашей Солнечной системы еще. Так вот, как же вставить эти самые нелинейные солитоны в ту теорию, о которой я говорил, линейную? Вообще говоря, нелинейные волны в плазме были замечены и обнаружены будущим директором ИКИ Ральдом Зиноровичем Сагдеевым еще в 50-е годы. И, конечно, описываются они очень сложными математическими уравнениями. Пытаться сконструировать из них то, что нам необходимо как некоторое обобщение возмущений линейных, о которых до сих пор шла речь, это, в общем, задача довольно бесперспективная. Но вот оказалось, что можно пойти другим путем, а именно попробовать усовершенствовать ту механическую модель, которая описывает линейные возмущения, и превратить в модель такую, которая имеет в качестве решений, если описывать волны, которые в ней генерируются, какие-то из солитонов, которых сейчас уже великое множество обнаружено учеными. Так вот, оказывается, что если мы к той модели, о которой шла речь, добавим упругие связи каждой из пружинок, причем нелинейные связи с нелинейностью определенным образом подобранной, то вот оказывается, что эта модель будет описывать уже солитон, который был обнаружен впервые Френкелем, и называется он в литературе солитон Френкеля-Конторовой. Вот оказывается, что если мы теперь ту модель, которую я показывал, математически опишем, а потом, значит, поставим в соответствие уравнение солитона, точнее, солитонов, потому что каждый из струн соответствует один солитон, солитонов Френкеля-Конторовой, то мы как раз получим уравнения, которые были впервые обнародованы вот этими двумя авторами. Таким образом, мы имеем возможность некоторые исследования продолжить в нелинейной уже области, относящейся к солитонам, и использовать некоторые свойства этих солитонов для того, чтобы получить некоторые новые результаты, касающиеся модели трансформации исходного протокольца в совокупность тех отдельных изолированных объектов, которые мы наблюдаем сейчас. Значит, прежде чем перейти к дальнейшему, значит, я хочу сказать несколько слов об особенностях этих солитонов Френкеля-Конторовой. Одной из замечательных особенностей, которая как раз для нас особенно ценной является, значит, является то, что эти солитоны могут существовать в виде неподвижной дислокации некоторой. Этим свойством обладают только солитоны Френкеля-Конторовой. Никакие другие из известных сейчас солитонов этим свойством не обладают. Например, на поверхности воды вот такой солитон неподвижный, как я показывал вначале, образовать невозможно, они движущиеся. А вот солитоны Френкеля-Конторовой могут быть и неподвижными. Это те самые стационарные возмущения, которые из линейных превратились теперь в нелинейные и могут быть большими. Это одно из важных свойств. Второе, присущее не только этим солитонам, но и другим, это то, что они могут проходить друг сквозь друга, не теряя своей индивидуальности. Они, сталкиваясь, не взаимодействуют, как бы проходят друг сквозь друга. Вот этот поразительный факт был обнаружен путем моделирования математического соответствующих дифференциальных уравнений и относится как к ФК-солитонам, так и к солитонам, о которых пойдет речь дальше. Вот оказывается, значит, что мы таким образом получаем тот самый объект, который нам нужен. Возмущение, которое, по словам некоторых авторов, которые развивают идеи Френкеля, являются вечными, неумирающими, так сказать. И это как раз те самые возмущения, которые обобщают ту линейную картину, о которой сначала шла речь. Теперь, значит, есть еще одна сторона дела. На границах кольца, как было установлено тоже в линейном приближении, исходя из решения соответствующей краевой задачи, помимо тех магнитогироскопических волн, которые приводят к появлению элитных колец, существуют магнитогравитационные волны, подобные волнам на поверхности жидкости, которые соответствуют деформации границ кольца. Так вот, эти деформации, оказывается, тоже можно описать в нелинейном приближении, усовершенствовать ту модель, которую получал вначале. И тогда нужно уже принять во внимание, что в этой ситуации возникает некоторая другая разновидность солитонов, кстати сказать, более известная даже, которая описывается уравнениями Картевега-де-Фриза, которые широко в литературе встречаются. И вот эти уравнения представляют собой обобщение тех, которые дают линейные волны на поверхности кольца, протокольца. И одним из важных свойств этих солитонов Картавега де Фриза является то, что они тоже проходят друг к другу, не взаимодействуя, и они не взаимодействуют с теми солитонами, которые соответствуют самому кольцу. То есть, короче говоря, статус элитный вот тех колец, которые получаются в результате возмущения плазмы самой, этот статус не может быть испорчен солитонами даже с большим перемещением границ кольца, потому что эти два фактора не взаимодействуют между собой.